Первый вопрос, который мы сегодня будем с вами рассматривать, вопрос Марии из города Ухта. Значит, она пишет вопрос, который я уже не раз затрагивал, но, видимо, человека тоже опять этот вопрос волнует, да? И она задает этот вопрос. Вопрос связан со святое, святых, ну, как бы, небесного храма. То мы вообще, как бы, говорили с вами уже, я помню, пару раз точно было общение на эту тему. Мы говорили там, есть оно или нет, я приводил свои аргументы, свои доводы, да. Сейчас вопрос, ну, тоже и с этим связан, ну, немножечко имеет какую-то такую особую направленность, да. Вопрос следующий. Во святое святых никто не имел права входить. То есть не имел права входить никакой грешный человек. Как же туда мы можем входить, если мы грешные? Как конкретно можно входить во святилище? В скобках написано «показать на пальцах». Вы видите вопрос, да, конкретный какой? На пальцах. Как? Покажи, вот так будем говорить, для самых как бы непонятливых, да? То есть на пальцах это уже так очень как-то надо примитивно, доступно, но имеется в виду, чтобы было понятно, как туда входить. Тем более, как вы поняли, этот вопрос связан с другим вопросом. То есть, насколько вы знаете Писание, да, что во святое святых никто не имел права входить туда вообще, кроме первосвященника. Вы видите, да? И то, если он, не дай Бог, как говорится, был бы там не очищен, не раскаян, какой-то был бы открытый грех, он упал бы там замертво. Это указывало на то, что Христос, если он один раз согрешит, он уже не может быть нашим спасителем, не может быть мессией, не может быть первосвященником. И смотрите, значит, ну, Мария пишет как бы так, что во святое святых не имел права входить никакой грешный человек. Заметьте, в Ветхом Завете первосвященник туда мог входить, да? Ну, а даже священник какой-то, ну, будем говорить, не из рода первосвященников, да, туда не мог входить. А в Новом Завете мы с вами читаем, я эти стихи еще прочитаю, да, что туда могут входить уже верующие люди, вообще верующие. Я не говорю, что принадлежат к какому-то священническому клану или сословию. Ну и, естественно, вопрос возникает в связи с чем? В церкви адвентистов седьмого дня, это одна из основных доктрин, значит, доктрина о небесном святилище, о храме на небе, и о переходе Христа из святого во святое святых в 1844 году. Ну и тоже, как бы, адвентисты говорят на эту тему приблизительно следующее, что вот Христос перешел в 1844 году из святого во святое святых, и теперь верующие, ну, адвентисты, естественно, как бы в первую очередь, потому что они это понимают, им это открыто. И верующие, да, могут туда тоже входить. Ну, и думаю, что вопрос Марии связан еще и с такими моментами, да, что якобы верующие адвентисты туда входят, все остальные туда вроде бы не входят, потому что даже не признают этого. Ну, что там храм есть, что там Христос перешел из первой части во вторую, и что туда надо нам всем переходить. Вот адвентисты понимают, что они туда входят. Только существует некий парадокс. Они объясняют, что верой туда входят. Хотя и правильнее было бы говорить «вошли», а когда говорят «входят», то имеется в виду «постоянно входят». Вот если человек уже зашел в небесное святилище и не выходит, то он зашел, все, свершившийся факт. А вот если входят верой, входят и выходят, то возникает вопрос, они что, оттуда выходят постоянно? Или их оттуда, как говорится, выводят, выдворяют? Понимаете, да? И вот я это к чему говорю, что входят во святилище, то уже оттуда возвращаться как бы нет смысла и незачем. И для Марии как бы вопрос, входят туда, выходят туда. И вроде бы это святое святых, а народ, претендующий на то, что он верой туда входит, ну, естественно, речь идет об адвентистском народе, адвентистской церкви, да, остается грешный. И вот у Марии вот такой вопрос как бы связан, что туда вообще грешный не мог войти, да? А тут вот адвентисты ходят, правда, непонятно как, и никто не может объяснить, как они туда ходят. Вот они ходят, продолжают грешить и не падают замертво. Видите, какое такое, будем говорить, сплетение или пересечение, или узел, где вот, будем говорить, так взаимосвязано, вот столько, будем говорить, понятий библейских. Так вот, что мне хотелось бы, отвечая на этот вопрос, вам сказать. Я сначала не буду на пальцах показывать, как входить туда, да, я, как говорится, попытаюсь вас подвести к тому, чтобы вы поняли, естественно, как туда входить. Первое, о чем я хотел сказать, значит, это святое святых. Это место называется очистилищем. Вы помните, да, в послании евреям Павел пишет, что святое святых называется очистилищем. Далее. Вопрос какой? Если я святой, заметьте, очистилище, я так буду говорить, баня, где моются грязные. Очистилище, где очиститься должен грешный человек, он туда входит как бы с грехом, как бы я уже так, это я образно говорю, да? И он там должен очиститься от этого греха. Так вот, если человек святой, то есть уже очищенный, то мне туда какой смысл входить в очистилище? То есть я выкупался в бане, я чистенький, беленький, накрахмаленный, да? Так кто-то говорит, так пойдем в баню. Я говорю, так я помылся, я чистый. То есть тоже такой парадокс. Если я святой, то мне туда как бы незачем входить. Далее, если я грешный, это по вопросу как бы Марии, то как туда я могу попасть, если нечистый не может туда войти, чтобы не упасть там замертво? То есть, заметьте, если чистый, зачем входить? Грешнику туда нельзя входить, а место святой святых называется очистилище, где как раз моют, очищают. Ну, вы понимаете, речь идет о грехе, о нашей нечистоте, на нашей плоти. Если это очистилище, это то место, где очищают, то туда и надо идти нечистому для очищения. Это я как бы отвечаю на один из вопросов в Марии. Как же туда мы можем входить, если мы грешные? То есть нас так научили, что туда нельзя входить, ну, нечистому, исходя из ветхозаветнего, как говорится, ритуала, обряда по поводу того, что первосвященник раз в году туда входил в судный день. Ну и как бы, если он туда только один может входить, так и священники не могут, и левиты не могут, ну и простые люди тем более не могут туда входить. И поэтому у Марии как бы и вопрос-то, как же туда мы попадаем? Если это чистилище, там можно очиститься, так грех – преграда. Если с грехом захожу, так падаю замертво. Так вот, потому и вопрос, как же мы туда можем входить, если мы грешные? Еще раз повторяю, значит, если это очистилище, то это место, где чистят человека. а следовательно, именно нечистому, именно грешному надо идти туда. Я сейчас объясню по поводу того, почему раньше там мог кто-то упасть замертво. Я сейчас, чуть-чуть забегая наперед, хочу вам напомнить слова Христа. Нездоровые имеют нужду во враче, а больные, помните, да? Христос как бы врач. Грешные люди – это больные. Или грешники тянутся ко Христу. А праведники, в кавычках, фарисеи, не тянутся. Так вот, что хочу сказать. Во-первых, в храм, в ветхозаветнее время, туда, во святое святых, мог входить только один раз в году и только первосвященник. И добавляю, и только будучи очищенным, то есть, чтобы никакого открытого греха не было на нем. Далее. Во-вторых, служение первосвященника во святом святых в судный день, да, указывало на служение самого Христа, и кто, вот кроме Христа, мог бы выполнить эту миссию, кроме Него, именно вот так качественно. Но желающих вступить в эту должность всегда было предостаточно. Это я сейчас говорю по поводу того, почему был запрет входить туда посторонним. Туда нельзя было войти, там нельзя было ни к чему прикоснуться, там нельзя было ничего увидеть, чтобы не умереть. То есть дерзость, вот это любопытство, или, может быть, претензии, что вот я тоже, типа, достоин, да, это пресекалось смертью не для того, чтобы, как говорится, будем держать людей в страхе, а это была великая святыня с великим символом, и чтобы никакой самозванец или так называемый самопретендент туда не попытался войти и, как говорится, сам себя на эту должность не рукоположил, да, вот потому и был такой запрет, что если туда кто-то войдет из посторонних, умрет обязательно. Так вот, чтобы туда, во святое святых, не лезли всякие проходимцы с претензиями, что они имеют право и полномочия великого первосвященника. И был такой закон, который страхом перед смертью удерживал претендентов на роль Мессии и Спасителя. Вы знаете, да, если, как говорится, дать волю, помните Корейда Фана Верон, все общество, все святы. Не только вы, полно вам, не только вы тут святые. То есть, не было бы закона, была бы вот наша демократия, и было бы тоже там тогда вот то, что у нас сегодня происходит. Шум, гам, крик, борьба, споры, и толку никакого нет. Дальше. Что еще хочу сказать? Ведь первосвященником или первосвятителем может быть только святой и праведный, лучший из лучших, который не только будет святейшим, но и, будучи безгрешным, будет убит грешниками и при этом будет любить вот этих своих убийц. То есть должность первосвященника в Израиле, да, она символизировала статус самого Христа, который достигнет такой святости, что, умирая, будет говорить: «Господи, не вмени им греха сего, прости им, Боже, ибо не ведают, что творят». То есть, вы сами понимаете, если кто-то бы сказал: «Я тоже свят», вы понимаете, наше понятие о святости и божественное понятие о святости. Что мы можем и подразумевать под словом «я святой», да? и что может подразумевать Сын Божий или Бог сам. Так что вы поняли, почему туда никто не мог войти. Потому что туда мог войти, это указывало на служение Христа. А служение Христа само по себе обязывало быть настолько святым, настолько праведным, что никакой человек, ну, включая и самого первосвященника израильского, ведь он символически был свят, потому что если он согрешал, то он должен был очиститься. А Христос не должен был согрешить, чтобы потом идти очищаться. Так вот, почему нельзя было туда входить? Потому что указывало на служение Христа, как великого первосвященника, как величайшего и святейшего из святейших. Да? И никакой человек на это не мог претендовать. А вот чтобы не было никаких выскочек и вот этих, как я уже сказал, претендентов, да, что я тоже могу быть, да, вот и был такой закон, что грешник, вообще грешник, больше, меньше, но вообще грешник туда не мог войти, потому что Христос не будет вообще грешником. Это великий был символ. Ну, а теперь я хочу коснуться момента такого, по поводу того, как туда, в небесное святилище, можно входить. Вот на пальцах, как бы, попытаюсь вам объяснить. Что хочу сказать. Все, что нам, верующим, непонятно, ну, так как об этом понятии говорят адвентисты, то в данном случае мы говорим об адвентистах, да. Я не говорю, что люди такие рассякие, я просто говорю, что это учение, оно является доминирующим в церкви адвентистов седьмого дня, и именно адвентисты в это верят и этого придерживаются. Да? Поэтому я без всяких там оскорблений, вот они такие типа рассякие. Нет, обыкновенные люди, как и все. Да? Так вот, что я хочу сказать, значит, чтобы было понятно, как туда входить. Так вот, в среде адвентистов, все, что непонятно, да, да и не только у адвентистов, это и у других, да, так все, что нам, верующим, непонятно, все, что мы не можем толково, доходчиво, разумно объяснить людям, да, мы оборачиваем в красивую мистическую обертку, как бы фантик, да, и называем это верой. То есть, вот мы не можем вот так вот доходчиво на пальцах что-то объяснить, поэтому мы говорим, верой надо туда входить. А как верой? Это надо верить, это надо на веру принять. Ну, в общем, где-то приблизительно в таком стиле. И потому верующие адвентисты говорят, мы верою туда входим. Так вот, храм на небесах, как это учат некоторые люди, там же и святилище. То есть, если храм там, да, то и святилище, потому что храм состоит из святого и святого святых. Далее. Святилище это, святое святых, называется очистилищем. И мы говорим и верим, что нечистый туда не может войти. А мы, то есть, заметьте, храм на небесах, а мы, люди верующие, находимся на земле и являемся грешниками. Кроме того, мы заявляем, что грех непобедим. То есть, другими словами, грех не очищаем. Он не поддается очищению. И при этом эти же верующие каким-то непонятным образом верою входят в небесное святилище. Зачем, возникает вопрос, туда входим? Святилище называется очистилище. Мы туда верою входим в очистилище. И при этом утверждаем, что грех не очищаем, то есть не победим. Если очищаться туда мы ходим, да, то почему мы остаемся грешниками и заявляем, что грех не победим? Если не освящаться, вообще не освящаться, да? То как мы туда входим, если нечистый туда не может войти? И зачем мы туда верою ходим? Вы понимаете, какая-то бессмыслица, какой-то каламбур. Тогда вообще непонятно, зачем мы туда верою входим? Зачем надо это святилище? Когда, в принципе, оно для нас, верующих, бесполезно. И вот, чтобы придать вот этому хождению, да, или вхождению во святое и святых небесного храма статус религиозности и законности, мы заявляем, что мы туда входим верою. Я часто говорю, а не могли бы вы поподробнее рассказать, как вы туда ходите, что видите и что там происходит? И как вы понимаете, это самый неприятный вопрос. Это вопрос, который не нравится и на который действительно никто ничего не может внятного объяснить. Это я вам говорю для того, чтобы вы поняли, да, сколько парадоксов, сколько тут всяких разговоров о вере, о вхождении верою в небесное святилище и ничего конкретного на эту тему как такового вообще у верующих в объяснении нет. Так вот, что я хотел бы вам сказать. Если бы там храм был, да, и мы туда могли входить, и это было очистилище, то есть буквальный храм, буквально святой святых, буквально там находится Христос, и мы, пусть будем говорить пока этой общей фразой, верою туда входим, то мы обязательно бы преображались, мы обязательно бы очищались, да? Это действительно очистилище, где мы могли бы очищаться. И тем более мы знаем, что Христос в силах это делать. Но теперь получается, вроде бы храм есть, вроде бы святой святых есть, вроде бы первосвященник там есть, вроде это называется очистилище, вроде бы мы верою входим и выходим, получается, верою, и толку никакого нет. Я вам должен сказать, что для любого разумного человека этот, вот будем говорить, парадокс, вот эти нестыковки должны были бы заставить задуматься, что-то тут не то. Если там есть, и я туда вхожу, то почему я выхожу из той бани сухой и немытой? Мы ходим как бы, ну мы, я говорю от имени тех, кто в это верит, да, мы как бы туда ходим, непонятно зачем. Ладно, святилище, ладно, очистилище, но там же Христос, ну Он-то настоящий, Он же мог бы меня как-то осветить. Так вопрос, почему Он меня там не освящает? Ни там, ни здесь. Это я к тому говорю, что мы на самом деле ходим в какой-то мистический небесный храм, который мы себе придумали. Хотя, я вам честно скажу, что разговор идет о том, что это не то, что люди себе придумали. Елена Уайт, адвентистский пророк или пророчица, да, она видела видение, она видела вот этот как бы храм на небе, она видела, что Христос перешел из первой части во вторую часть, да, и она пишет, что как бы мы тоже вместе со Христом должны перейти туда, с первой части, со святого, во святое, святых, во вторую часть. От нее как бы это пошло объяснение. Только что она еще писала на эту тему, вот это уже верующим адвентистам как бы не совсем интересно. А писала она еще много чего, да, пытаясь объяснить, что же стоит на самом деле в реальном жизни, да, за вот этим видением. Храм на небе и переход Христа из святого, святое, святых. Я хочу вам для начала вот просто прежде чем говорить на пальцы, как туда входить, вот кое-что прочитать вам. Да? Вот смотрите, такие примеры я хочу вам привести. Я хочу обратить ваше внимание на слова Иоанна, да, в книге Откровения. Откровение, 11 глава, 19 стих. Здесь сказаны такие слова. Я не буду весь стих читать, а вот именно нужную нам фразу. «И отверся храм Божий на небе». Ну, там и явился Ковчег Завета, если вы помните, да? Так вот, смотрите. «Отверся храм Божий на небе». То есть, что с этих слов можно понять? Иоанн видит видение. Иоанн в видении находится как бы на небе. И он пишет. Уже извините. Ну, раз он пишет «отверзся», «открылся храм Божий на небе». Значит, смотрите, ну как может отверзся храм, которого нет? С этого стиха что можно понять? Что на небе храм Божий есть, правильно? Да? Далее. В этом же откровении, в 21 главе, в 22 стихе, заметьте, этот же Иоанн в этом же откровении пишет. «Храма же я не видел в нем». Вы слышите, да? А о чем речь идет? В нем, то есть 21 глава Откровения, она описывает: «Увидел я сходящий с неба Иерусалим святой», помните, да? И вот там описание этого небесного Иерусалима, а теперь вопрос возникает, как бы такой, так, значит же, где храм должен быть? Ну, как на земле. Город Иерусалим, да, и на одной из возвышенностей храм Божий в Иерусалиме. Иерусалимский храм называется. Теперь видение. Сходит небесный город Иерусалим с небес на землю, да? И заметьте, а храма там нет. Это в одной и той же книге Откровения, да? Храма там нет. Храма же я не видел в нем, то есть в небесном Иерусалиме. И теперь смотрите, почему не видел? Здесь не написано вот такое «не видел храма», ну, потому что вот как-то смотрел в другую сторону, ну, типа, он есть, да, но я не увидел. То есть, ну, обращал внимание, может быть, на что-то другое и просто не заметил, да. Хотя вы замечаете, что при описании небесного Иерусалима, там очень подробное описание и стен, даже и оснований, и сколько, и из чего, да, и камни какие, да, и ворот сколько. Так вот, заметьте, описание идет небесного Иерусалима, да, и Иоанн говорит, храма же я не видел в нем. То есть в Иерусалиме в небесном. И, как я сказал, не потому, что я его не заметил, а он там есть. А смотрите, здесь прямо объясняется. Не видел. И как бы пишется, почему не видел. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. То есть, Бог Отец и Христос, Агнец, Сын Божий, заметьте, как бы через знак равенства, да? Являются храмом небесным, храмом небесного Иерусалима. Вы видите, да? Храма не видел не потому, что есть, но я его не заметил, а потому, что Господь, Бог, Вседержитель, храм его и Агнец. Я думаю, ну что здесь может быть непонятного? Теперь что еще хочу вам сказать. Сравните, земной Иерусалим был прообразом небесного Иерусалима. Вот смотрите, вот в Откровении Иоанн видит сходящий с неба святой небесный город Иерусалим. А в Израиле был земной Иерусалим, да? Так вот, земной Иерусалим был прообразом небесного Иерусалима. Далее. В земном Иерусалиме был же земной и храм. И земной храм Иерусалимский был прообразом небесного храма. Вы видите, да? Аналогия какая. Далее. В земном Иерусалиме был и земной храм. В небесном его не было. Ибо храмом небесного Иерусалима является сам Бог и Иисус Христос. Поэтому земной храм символизировал, вот сейчас обратите внимание, земной Иерусалимский храм символизировал земного, то есть еще плотского, греховного человека, который начинает служение сначала на уровне Ветхого Завета, то есть во святом земного храма Иерусалимского, то есть как бы воспитывается на символах, на обрядах и на законах, как для детей, да? Потом, чтобы стать небесным храмом, он должен был перейти на более высокий уровень служения Богу, то есть на уровень Нового Завета, то есть святое святых, что обозначает «вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их». То есть, заметьте, конкретно вот святое святых в земном храме, оно уже указывало как бы на небесный храм. А первая часть, она на небесный храм никак не могла указывать, потому что вы понимаете разницу между святое и святое святых. Я сейчас тоже коснусь этого момента. И в небесном храме, даже, я уже так говорю, даже если бы он и был там даже, да, на небе, не могло быть в принципе святого в небесном храме. То есть плотского или невозрожденного. Там нечистого быть не может вообще ничего. Чему я это говорю вам, чтобы вы правильно меня поняли? Святое от святого святых имело отличие в служении. Во святом совершались там омовения, жертвы, питья, там священная еда, да, и заметьте, которые в принципе, которые не могли в совести изменить людей, приходящих с ними. То есть, другими словами, религия построена на символах и на обрядах, будем говорить, на таком детсадовском уровне. Такая религия вообще не могла изменить внутри человека. Она могла что-то символически напоминать, к чему-то возвышенному призывать, но изменить эти обряды и служение во святом святых не могло человека. То есть он действительно был греховным, он греховным и оставался при совершении вот этих всех символов, обрядов и жертв и служений. Так вот, именно только во святом святых Христос, уже не через символы, уже не через обряды, а через действие Святого Духа, через сознание и сердце человека, мог его в совести преобразить. Поэтому я для чего я это говорю, что на небе не мог быть храм, со святое и со святое святым. Потому что во святом совершались обряды, омовения и жертвы, не могущие в совести изменить человека. То есть это исключительно для земных, плотских, греховных людей, как бы первая часть. Как подготовительная группа для вступления уже в какую-то настоящую школу. Еще один момент, на который хочу обратить ваше внимание. Иоанн видел видение в первом столетии нашей эры. И смотрите, и тогда же его, вот это откровение, он и написал. То есть в первом столетии, я там не буду говорить, какие года, 60-е или 70-е, да, ну, первое столетие, для нас этого достаточно, да. Так вот, Иоанн видел видение в первом столетии нашей эры. И он тогда написал: храма же я не видел в нем. Чтобы вам было понятно вот по поводу такого момента, так есть там храм или нет? Потому что вопрос связан, как туда входить, на пальцах расскажи. То есть вопрос, как бы, как входить в небесный храм, в буквальный как бы храм, как туда входить. Так вот я хочу сказать, земной храм был разрушен. На земле его уже не было, да? Вы это уже все знаете, да? Священников, пересвященников уже нет. А по учению адвентистов, а он есть на небе. Так я вам говорю, что Иоанн в первом столетии написал: храма я не видел. И причем не видел, он объясняет, потому что не могло его там быть в принципе, потому что Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Далее. Елена Уайт писала, что если бы Израиль в древности мог понять святость и величие Бога, то надобности в нем, то есть как бы в скинии сначала, а потом и в храме, не было бы вообще. Исходя из этого, что мы можем, к чему мы можем прийти в своих рассуждениях. Храма в раю не было, да? Следовательно, и на небе его не могло быть, и грехопадения еще нет. Далее. До выхода Израиля из Египта, когда Бог давал через Моисея законы, и в том числе закон о храме и о служении в нем, да? Так вот, до выхода Израиля из Египта храма не было на земле. А на небе он нужен был кому-то, если он там когда-то был? Если кто-то скажет, он был испокон веков, я говорю, а зачем тогда он нужен был на небе, когда он на земле еще не нужен был? Далее. С появлением сначала скинии, потом храма на земле. Его что? Тоже сначала построили на небе, вот перед тем, как на земле давать закон о храмовом служении, так Бог быстренько его построил на небе, чтобы потом, ну, по образцу, как говорится, небесному взять и дать чертежи небесного храма, да? Дальше. После смерти Христа на земле, вы помните, да? Завеса разодралась. Это, как говорится, не люди разодрали эту завесу. Между святое и святое святых. Завеса разодралась. Бог как бы дал понять, что все, храм теряет вообще всякий смысл. Служение здесь символическое тоже теряет всякий смысл. Пожалуйста, кто хочет, может входить и смотреть. Никто не упадет замертво. Там нет Бога. Богу этот храм вообще не нужен. Святое святых вообще потеряло всякий смысл в Израиле. В том понимании, в каком они его понимали, да? Как же на земле его нет, а на небе храм есть. Кто-то может сказать, ну вот, Иоанн же пишет это на последние дни, вот когда храм небесный будет спускаться с неба на землю. Ну так я говорю опять-таки, так храм, Иерусалим спускается, а храма там нет. Его не было раньше. Он был на земле до смерти Христа. Ну, он был немного и после смерти, но потом его разрушили, да? Но он уже не имел никакого смысла. И к пришествию второму его тоже нет. Это к вопросу, как туда входить на пальцах? Ну, я вам на пальцах пытаюсь объяснить, что его там нет. А если бы он там был, то там не могло быть святого. Там могло быть только одно святилище. Святое святых и все. То, что Елена Уайт описала, что Христос перешел. Я видела храм на небе. Так я вам говорю, смотрите, Иоанн тоже пишет. Значит, отвергся храм на небе. То есть я тоже, я видел храм, отвергшийся на небе. Я чуть-чуть перефразирую, да, слова Иоанна. Он пишет, что я видел на небе храм, и он же пишет, храма в нем не было. Потому что то, что я видел, это мне было показано как бы так символически. А на самом деле этого храма на небе нет. И Елена Уайт, когда писала, написала, я видела на небе храм. Так вот, она как видела в видении, так она и писала. Она видела небо, она в видении была на небе, и она на небе видела храм. И причем видела храм, в котором было и святое святых. И она видела, что Христос перешел из святого святых, извиняюсь, из святого во святое святых в 1844 году. Но она дальше пишет, что если бы мы понимали, что означает служение Христа во святом святых, то мы были бы народом особенным, святым, отделенных от грешников. Вы слышите, да, она дает понять, что тут смысл. Видение, да, вот небо, вот храм, вот переход. Но смысл здесь совершенно иной. В этом видении нужно за этой буквой видения увидеть дух, смысл. Переход из святого во святое святых обозначал то, что было показано в видении, то, что Христос как бы находился до 1844 года во святом, это указывало на то, что люди вообще не понимали, что такое служение Христа во святом святых. Что люди веровали в Бога, и вера эта основывалась на обрядах, на доктринах, на субботах, на вечерях, где-то на омовениях и так далее и тому подобное. То есть, другими словами, что верующие в основной своей части, ну, за небольшим исключением, истинно верующих, которые всегда были на высоком духовном уровне во все века. Но этих людей было очень мизерное, маленькое количество. Мизер был какой-то. Вот этот переход как бы говорит о том, что Христос, вот так как мы служили Богу по букве закона, что Христос как бы из-за вас находился во святом. Ему как бы вот этот переход из святого, святой и святых обозначал, что пора верующим задуматься из внешнего поклонения Богу перейти на внутреннее, из внешнего соблюдения символов и обрядов, вот как я вам говорил, вечеря Господня внешняя, стоит пастырь, хлеб на тарелочке, вино в чаше, да, помолились, там, спели, преломили, раздали, я говорю, внешняя вечеря. Человек, руки, хлеб, рот, желудок, примите, едите, да, и так далее и тому подобное. Что надо перейти на внутреннюю работу. Что Христос стоит у двери и стучит, а мы говорим, так это он к неверующим стучит. Да нет, в том-то дело, что он стучит к верующим. Они как бы вошли во святое и не хотят выходить во святое святых. Он находится во святом святых, а они во святом. И он как бы стучит, говорит, ну вы будете как-нибудь шевелиться, вы будете дальше идти, или вы так засели на субботе без субботства, на вечере без того, чтобы ломать тело свое в мое воспоминание. Мы ломаем хлеб, а тело не ломаем. Вы будете переходить с буквы закона на дух закона, потому что буква закона убивает, а дух животворит. Вы войдете во святое святых, как бы. Или вы мне позволите войти во святое святых вашего храма. Потому что святое Это законы ветхозаветные, относящиеся до плоти. Не убиваем мы рукой, да? Не воруем мы рукой. А чем же мы убиваем? А мы ненавидим, а мы раздражаемся, а мы злимся, а мы обижаемся. Это внутри. Мы поклоняемся Богу по плоти. Внешне не материмся, внутренне всяко бывает. Внешне соблюдаем субботу, а внутренне даже не понимаем, что это такое субботство. Мы внешне не прелюбодействуем, а можем смотреть с вожделением на женщину или на мужчину. Вот то, что Христос перешел, что было из святого, святой из святых, это не говорит о том, что Христос находился во святом святых. А на библейском уровне, библейскими символами, верующим того времени, через Елену Уайт было показано, что вы находитесь во святом, что служение ваше Богу ветхозаветнее, что вы соблюдаете символы и обряды, и ничего не знаете, не понимаете, как дойти до внутренней чистоты. Ведь вы же знаете, рука, если соблазняет, отсекаешь, а ведь не рука же хотела украсть, не рука же поднялась убить человека. Ибо из сердца исходят там воровство и убийство, да? Руку отсекаешь, а грех то остается. Это не очистилище, это называется ампутация. Очистилище – это когда очищается святое святых человеческого храма, то есть внутри, за завесою, за плотью. Это наше сердце, откуда исходят все наши похоти и все наши грехи. Так вот, смотрите, что я хочу вам как бы этими словами сказать. Христос, согласно тексту библейских, я их сейчас прочитаю, он уже, как говорится, вошел во святое святых после своей смерти и воскресения, да? Это образное такое выражение, чтобы быть великим первосвященником, да, на основании храмового служения. И что это не буквальный храм на небе. И что нельзя на пальцах показать там дверь, где находится, да, вход, предбанник какой-нибудь, да, там здание какое-то, да. На пальцах это не показать. Я вам сейчас зачитаю кое-что из Библии, да, напомню. Вот смотрите, значит, стихи такие, я буду цитировать их не полностью, да, так именно саму суть этих стихов. «Я в Отце», обратите внимание, слова Христа, «Я в Отце и Отец во мне». Вот мы с вами говорили, храм его, Господь Бог Вседержитель и Агнец. Теперь смотрите, Христос говорит, «Я в Отце», то есть, заметьте, «мой храм в храме Божьем, для меня храм, для меня храмом является Отец». Для Отца храмом являюсь я. Я в Отце, и Отец во мне. И помните выражение «и я у вас». То есть, как бы мой храм должен быть в вашем храме. И вы во мне должны быть. Далее «я и Отец одно». Помните слова Павла «уже не я живу, но Христос». Заметьте, не я уже во святом святых небесного храма. Тут как бы вообще уже храм ни к чему. Это символ, который только что-то напоминает. Уже не я живу, но Христос. Не сказано, что храм в меня вошел, или я в храм небесный вошел. Уже не я живу, вот тот плотской, который когда-то был, да, таковым. Но Христос во мне уже живет. Помните слова Христа? «Разрушьте сей храм, и я его в три дня воздвигну». И вы помните, как там написано? Он говорил о храме тела своего. Вот заметьте, на небе храм Господь Бог Вседержитель и Агнец. Теперь на земле, он говорит, разруши сей храм, он говорил о храме тела своего. Далее заметьте, когда говорят, что Христос, извиняюсь, когда говорят, что земной храм был построен по образцу небесного, там написано «данный на горе», а не на небе. Разница немножечко есть. Так вот смотрите, Евреям 9 глава, 11 стих. «Но Христос, дальше, первосвященник будущих благ, придя с большею, вы слышите, и совершеннейшею скинией, если чертежи земные были копией небесного храма, то обратите внимание, он говорил о храме тела своего, да, то есть не о храме каком-то буквальном с двумя там частями святое и святое святых, да? Теперь он говорит, Христос, придя, имеется в виду, на землю, теперь слушайте, с большей, то есть уже размеры не те, далее, совершеннейшею скинией, то есть более совершенную, чем та, которая была на земле, большую, как бы по размерам, которая была на земле, далее, нерукотворенную, скиния нерукотворенная, то есть, другими словами, ни из камней, ни из кедровых дерев, там нет ни медных, ни серебряных каких-то подножий, ни столбов, никаких там покрывал, никаких кож, весонных там льняных нет. Вот Христос пришел с скинией, со скинией. Это что, он здание притащил? Кто-нибудь слышал и видел? Или где-то написано, что он с этой скинией ходил? Бедный был бы он, и миссия действительно была бы ужасная. Здание таскать на себе. Так вот, заметьте, пришел со скинию нерукотворенную, еще, смотрите, добавочка какая, то есть не такового устроения, как тот земной храм. Вы слышите, да? Теперь смотрите, я это к чему говорю? На пальцах как входить в небесный храм. Не в храм мы должны входить. Смотрите, слова. «Войду в них, вселюсь в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Далее заметьте. «Вы храм Бога живого, и как живые камни устрояете из себя дом духовный, священство святое, народ святый». Помните, да? То есть, другими словами говоря, ни в какой храм там входить не надо. На небе. На пальцах это не объяснить. Это можно только верою и мистикой объяснять, как это и делают некоторые верующие. Фактически, заметьте, земной храм – это земной, плотской, греховный человек. Небесный храм – это возрожденный, небесный человек. Это Иисус Христос, это Бог. Земной храм строился по образцу небесному. Вы поняли, речь идет вообще не о зданиях. Бог хочет вселиться в наши храмины, в наши храмы, в их храм Бога живого. А мы должны приходить в Божий храм на поклонение. Как я вам сказал, я в Отце, Отец во мне. Я в вас, и вы да пребудете во мне. То есть, другими словами, конкретный путь освящения. Реальное освящение – вот здесь, на земле, без всякой мистики, без всяких выдумок там про какого-то храма на небе. Вот мы идем, реально освящаемся, реально соединяемся со Христом. Мы уже во Христе. Христос во мне, Павел пишет. Я во Христе. Уже не я живу, но Христос во мне. И если я во Христе, если во мне те же чувствования, какие во Христе Иисусе, если я в Его храме слышу Его голос и восхищаюсь красотами Его внутреннего содержимого, то есть, если я во Христе, то я в небесном храме Христовом. Я в очистилище небесного храма. Вы поняли, да? А небесным храмом является Господь Бог Вседержитель и Агнец. Теперь смотрите. Я вам еще прочитаю место, да? Евреям 10 глава, с 14 по 22 стихи. «Ибо Он», то есть имеет в виду Христос, «одним приношением», то есть другими словами, имеется, принеся как бы самим собою жертву, «одним приношением», но речь идет не о Голгофской жертве, а о жертве, которую Он совершил на протяжении всей своей жизни, включая и на Голгофе, где Он уже был буквально убит, да? Он вот этим одним сплошным принесением себя в жертву святую, угодную и совершенную Богу, навсегда, смотрите, как написано, навсегда сделал совершенными освящаемых. Смотрите, какое выражение интересное. Некоторые говорят, вот смотрите, написано, сделал совершенными освящаемых. Так, знаете, не вдаваясь в суть и детали этих слов. Мы уже совершенны, Христос нас сделал совершенными, я говорю, что же вы грешите? И говорите, что грех не победим. Смотрите, как сказано. Одним приношением, вот этим одним примером, вот этим одним объяснением, как избавиться от греха, смотрите, сделал совершенными тех, которые постоянно освящаются, приходят от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Вы видите, да? Если я освящаюсь, хоть я в первом классе, я совершенный. Павел пишет в послании Филиппийцам, кажется, 3 глава. «Я не почитаю себя достигшим», добавляю чуть-чуть, «но постоянно забывая задние, простираюсь вперед», то есть, другими словами, все время выше, выше, чище живу, да? Вот «не почитаю себя достигшим, но забывая задние, простираюсь вперед». «Не достигну ли и я так скажу, совершенство Христа, как Он достиг меня». И далее написано, «И так, кто из нас совершен, так должен мыслить». Смотрите, совершенный, как мыслит? Все время постоянное возрастание. Хоть ты в первом классе, хоть ты в восьмом, хоть в четвертом, хоть в двенадцатом. Если ты освящаешься, ты совершенный. Сколько тебе открывается, столько ты и освящаешься. Неважно, в каком ты классе, важно, что ты освящаешься и что ты совершенный, растешь, движешься, развиваешься. Если Христос приходит или ты умираешь, ты спасаешься. Так вот, смотрите, Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней. Заметьте, это новый завет, да? Говорит Господь, вложу законы мои в мысли, законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. То есть, стал на путь совершенства, освящаясь, все, древнее прошло. Я вспоминать вам не буду, что вы раньше делали. За то, что вы раньше делали, я умер. Я сказал, идите, идите и не грешите, и вы идете и не грешите. Какой смысл вспоминать грехи? Но заметьте, это произойдет, вот это освящение будет постоянным, да? Когда законы мои будут не на руку навязаны, а в сердца будут вложены, и в мыслях их будут написаны. И дальше написано, а где прощение грехов, там мне не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, вы слышите, во святилище имеется в виду во святое святых, как бы небесного храма. Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, обратите внимание, не через те символы, не через те жертвы и обряды и очищения. Путь совершенно новый. Не надо очищаться символически при помощи жертв. Не надо освящаться при помощи каких-то омовений. Путь совершенно новый, потому что Новый Завет, и совершенно живой, а тот путь был ветхий и мертвый. То есть речь о чем идет? Верующие имели возможность входить во святое святых с какого момента? С момента смерти Христа. Христос открыл сам путь туда, заметьте, во святое святых. Как же так получается, что сам Он не мог войти туда до 1844 года? То, что Елена Уайт написала, как она видела, это не говорит о том, что так оно было на самом деле на небе, что там есть храм, и Христос сидел до 1844 года в храме в первой части и совершал обряды, омовения, пития там были, не могущие в совести изменить приходящих с ним. То есть, другими словами, Христос, сидя на небе, сидя как бы во святом святых до 1844 года, совершал и древнее иудейское храмовое служение. И все люди, которые к нему обращались за помощью по поводу освящения, не могли получить ответ, потому что Христос находился в первой части. Не парадокс ли в объяснении, да? У нас объяснение, что Христос вошел в 1844 году, а до этого был в первой части во святом, да? А Павел пишет, что уже мы, братья и сестры, верующие, да, имеем дерзновение входить как бы в небесное святилище, во святое святых посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Заметьте, Христос туда вошел через свою кровь. Мы туда входим через свою, имеется в виду, вы еще не до крови сражались, подвязались против греха. Надо действительно принести себя Богу в жертву живую, то есть, другими словами, заколоть вот эту нашу жертву греховную, не позволять ей жить. Только посредством собственной крови, сначала крови Иисуса Христа, как пример для нас, да, а потом собственной крови, только не подумайте буквально, да. Речь идет о том, что мы должны принести себя в жертву. А жертва заколалась, кровь текла всегда. Путь новый и живой – это не с ягненком. Соединение со Христом – это не через вечерю на вечере Господней. Или через омовение, через тазики. Путь новый и живый. Заметьте. Через пролитие собственной крови, через принесение собственной жертвы, когда мы в жертву приносим все плотское, которое хотело бы себя проявить через нас. Это называется путь новый и живой. Настоящий путь. Хочешь входить во святилище? Заметьте, Христос разодрал плоть, а мы живем по делам плоти. Завеса, которая отделяла святое святых от святого, символизировала плоть Христа. Когда Христос разорвал свою плоть, разорвалась и символическая завеса. И путь открылся. То есть, заметьте, путь освящения и пример освящения Христа, как можно освятиться? Не через субботу буквально. Не через неедение свинины буквально, да? Не через буквальное участие в обряде на омовение или вечере Господней. А путем, это пути все мертвые и старые. Это символы, это обряды. А ведь нам не объясняют даже смысла этих обрядов. Путь новый и живой. Кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня. Если на этом кресте мы будем распинать, будет кровь. Страдающий плотью, то есть распинающий свою плоть, перестает грешить. Я надеюсь, вы поняли, да, о чем я говорю. Так вот, заметьте, Павел пишет, что мы можем входить в небесное святилище, то есть, другими словами, во Христа. И так, кто во Христе, мы можем входить во Христа, в Его святое святых, мы можем с Ним соединяться только путем новым и живым, путем личной, непритворной борьбы с грехом, через преломление своей плоти, через распятие своей плоти, чтобы не быть плотскими, через обрезание нашей плоти, то есть, заметьте, удаляется все то, что свойственно плотскому человеку. И дальше написано, который Он, Христос, вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Я добавляю, которую надо разодрать. Он нам открыл путь во святое святых через что? Через завесу, которую разодрал, а эта завеса символизировала Его плоть, в которой Он родился, которая не хотела страдать. И этот путь новый и живой, вы тоже разрываете свою плоть и можете по его примеру туда заходить. И дальше написано, и имея великого священника над Домом Божьим. Теперь заметьте еще такое. И имея великого священника над Домом Божьим, над каким? Над храмом небесным, над буквальным зданием? Или над верующими, которые являются Домом Божьим, в котором Бог живет. И дальше написано. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением». Слушайте, краплением – это кровоспусканием. «Очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Вы видите, да? Я вам сейчас еще, повторил, какие-то детали чуть-чуть добавил, да? Чтобы вы поняли на пальцах. На небе храма нет и быть не может. То, что Елена Уайт писала, она писала, что видела, точно так, как Иоанн пишет, я видел отвергшийся храм на небе. Но смысл, то Иоанн дальше пишет, храма я не видел, ибо этим храмом был Господь. И Елена Уайт написала правильно, это было, иносказательно, наглядно, в видении показано, что на адвентистскому народу надо переходить из святого во святое святых. Надо бороться за грехом не на уровне, чтобы рука не украла, а сердце продолжает желать украсть. Надо не просто бороться с телом, чтобы оно не прелюбодействовало, а надо избавляться от желания украсть, от желания посмотреть с вожделением. И путь этот – это путь креста, путь кровопролития. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Царство Небесное силою берется. Поэтому я не буду на пальцах опять рассказывать, как бороться со Христом. То есть входить в небесный храм – это входить во Христа, входить в Бога. Опять-таки, а как входить в Него? Никак не надо конкретно, буквально входить в Него. Когда Он говорит «придите ко мне», то это не значит «вылезти мне на голову». Когда Он говорит «вселюсь в вас», это не, он не говорит, что он, извините, всей своей массой в наше естество влезет. Это образное выражение. Входить во Христа, Христос с нами разговаривает, или Бог с нами разговаривает через работу Святого Духа. Придите ко мне. То есть как? Я вам говорю, вы послушайте, примите это слово, насаждаемое мною. Вникните в него. Поймите его. Исполните его. Сделайте то, что я вам говорю. И вы, избавляясь от своего порока, будете уподобляться мне. Мои мысли будут вашими, ваши будут моими. Я у вас, а вы во мне. Вы земной храм превращаетесь в небесный, уподобляясь моему. Я небесный храм, как бы образец для вас. С моего небесного храма снята мерка, чертежи дадены вам. Что это за чертежи? Это работа Святого Духа, Духа Христова. Научит, наставит, напомнит, обличит. Вот они, мерки. Там не надо метры, там не нужно локтями мерять. Здесь просто надо слушать и просто надо делать. И освящаясь, сближаясь, уподобляясь или становясь причастниками, заметьте, божеского естества. Естество – это то, что внутри. А становясь причастниками, это называется становясь причастниками внутреннего божьего состояния. Это, образно говоря, мы как бы входим в небесный храм. И на небе люди приходить будут в небесный храм на поклонение. Это будут приходить к Богу. И Бог будет храмом там, или Христос будет храмом. Мы будем приходить и будем общаться. И будем восхищаться Его любовью, и Его мудростью, и Его знанием, да? Не в виде символов земного храма, а видя реальный храм тела Господня. Храм более совершенный, больший и не такового устроения, как земной. Ну, как мы сегодня плотские. Я больше не буду рассказывать на пальцах, как бороться с грехом, потому что я уже на эту тему говорил много-много раз. Вопрос был такой: расскажи на пальцах, объясни на пальцах, как входить в небесный храм. Так вот, я говорю, не бойтесь. В небесный храм, невзирая на то, что мы грешники, было бы у нас желание освящаться, всегда, пожалуйста. Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Чем? Грехами, проблемами. А нечистый, почему не мог в ветхозаветнее время туда войти, вы поняли почему? Потому что служение первосвященника указывало на служение самого Христа, на его непревзойденную святость и самопожертвование, которое никто из людей, как бы земных, без просвещения свыше не мог достичь. Чтобы не было претендентов, чтобы не было вот этих выскочек, да, вот Бог, как говорил, это святое дело, на это не стремиться. И будете лезть туда, будете наказаны смертью. Вы помните, что даже там курение, которое сжигалось на золотом жертвенники, да? Состав его делать могли, то мог делать там только кто-то один. Чтобы никто не делал, чтобы не умереть. Почему? Вот это курение благовонное, это, ну, такой был, будем говорить, рецепт, такой состав таких благовонных трав, чтобы какой-то такой необыкновенный аромат наполнял святое святых, когда сжигался вот этот фимиам. Это указывало, чтобы, для чего написано, чтобы никто не делал по своему, как говорится, усмотрению, что тот аромат жизни, благоухание, чистоты и святости Христовой, да, он будет непревзойденный. И чтобы никто не пытался тоже, опять-таки, относиться к выскочкам, которые тоже, типа, вот моя такая жизнь, вот как у Христа, я тоже могу делать курение. То есть, что это действительно, первосвященником мог быть только Христос. Далее, вот это курение мог делать только там особый человек, потому что это особая святость, особая чистота, особая благовоние, исходящее от этой жертвы. Что никто другой этого не мог, как бы, повторить. Для чего я это вам говорю, чтобы вы поняли, почему тогда нечистый туда не мог войти. Почему сегодня нечистый должен туда идти. Но путь конкретный – раздирать завесу, раздирать свою плоть. То есть, другими словами, Христу, чтобы попасть в наше сердце, нас, наше сердце от Христа отделяет наша плоть. То есть, сердце внутри, сверху плоть. Вот ее надо разодрать. Вот все то, что не хочет согласиться со Христом, все, что препятствует ему совершить работу внутри, ее надо разодрать, чтобы туда, во святое святых, войти. Вот это вот как бы завеса. Завеса между святое, вот наше наружное поклонение Богу, и святое святых – это наше внутреннее поклонение. Во святом святых происходит очистилище. Там избавляются от греха. Если законы пишутся в мысли и в сердца, рука не будет воровать, глаза не будут смотреть с вожделением, да? Гордости не будет, обид не будет. Мы будем чисты изнутри. Вот там святилище, там очистилище. Внутри, за завесою, куда входит только первосвященник Христос. Никто из людей туда не может войти. Я для чего это вам говорю, что в вашем сердце я тоже не могу совершить работу. Я могу рассказать о работе Христа, могу прочитать стихи, могу поделиться какими-то жизненными опытами, да? Но только Христос может войти в ваш храм, во святое святых, и только с вашего позволения. И только Он, Духом Святым, может с вами там затеять душевную беседу или задушевную беседу. И только повинуясь вы Ему, можете менять свое сознание, поддаваясь Духу Его благодати. Вот там очистилище. И очистилищем является как бы внутренний мир Христа. Здесь аналогия. Я ли в Христа вхожу, или Он в меня? В принципе, мы сливаемся, причащаемся, становимся одною частью. Были две, стали одним целым. Как вот тело наше. Ну вот получился один вопрос. Думал еще ко второму прийти. Не буду я уже останавливаться на втором вопросе, чтобы вас не задерживать, да. Сегодня одним вопросом мы, в общем-то, закончим наше общение, да. Хотя уже я и говорил на эту тему, но, видите, есть вопрос, и, значит, есть размышления. Хочется еще что-то уточнить, вы тоже поймите, и те, кто вопросы задает, да. Ну, если мы выросли на этом, если нам объясняли, вы понимаете, это вот был какой-то закон, был какой-то храм, что-то понимали, вдруг, оказывается, его нет, да. Вы понимаете, сразу тоже, как говорится, сознание не перестроится, и вот начинаются вот мысли какие-то, да, поэтому, так как я сам был таковым, тоже в это верил, только проходил вот этот путь поиска, анализа, да. И я понимаю тоже таких людей. Кто-то скажет, что вот у адвентистов обман. Я вам что хочу сказать. Ни в одной другой церкви даже намека нет, что такое храм. Ну, в общем, да, вы храм Бога живого. А что такое святое? Что такое святое святых? А почему надо переходить? И ни в одной церкви Бог не сказал через какого-либо пророка, что пора переходить от первой части служения в храме, да, во вторую часть. Из святого во святое святых. От обрядов к настоящей жизни путем новым и живым через распятие нашей плоти. Через или посредством крови. Адвентистам это было сказано, и я вам это должен сказать, что это действительно, это истина, столб и утверждение. Только как адвентисты это поняли? Что хотел Бог через Елену Уайт открыть? Далее, как это поняли адвентисты? И почему они не вникли и не задумались? Вот это другой разговор. Но я это говорю к тому, чтобы те люди, которые не были адвентистами, чтобы они не использовали эту информацию, типа, во, обманщики, вот не понимают, вот они там, Елена Уайт плохое им там неправильно объяснила, они вот в таком заблуждении находятся, правильно, Саша, что ты объяснил. Я говорю, я правильно объяснил, чтобы адвентисты поняли, но я вам говорю, что говорить об адвентистах, благодарю, что я не такого, как прочие, как эти адвентисты, это некрасиво. Я говорю это к тому, что ни в какой другой церкви эта истина вообще не открыта. Пусть даже на таких символах, но она не открыта. И Бог никому не сказал, что пора переходить к внутреннему освящению. В остальных церквах вообще разговор об освящении не идет. Благодатью мы спасены, и сие не от нас, дар Божий. Все. Верою, а не делами. Дела тут ни при чем. Так что я говорю, в любом случае, в этом плане, превосходство адвентистов, благодаря той же Елене Уайт, величайшее. Вот то, что они не поняли, это другой вопрос. Это проблема верующих, почему не захотели идти путем освящения. Почему взялись за буквальное святилище, да, на небе? И почему, ну, никак не хочется обратить внимание на свое святилище. Вы знаете, святилище на небе, храм на небе, это очень-очень приятная, радостная весть. Святилище буквальное на небе. Христос там совершает, а мы на земле. Он на небе, а мы на земле. Мы туда пришли в гости, мы туда оттуда ушли. Мы потом опять пришли, мы ушли. И у нас есть еще и причина похвастаться перед другими верующими. Вот мы туда входим, а вы не входите туда, да? Я говорю, почему приятно верить, что на небе есть храм? Потому что это, если этот храм Христос, и мы в него должны входить, так это ой-ой-ой, какая задача перед нами стоит. Если этот храм мы и Христу в нас входить, так вот как же, если я буду оправдывать свой грех, как же Христос войдет в это святилище, которое далеко-далеко не святилище? Если мы храм, если Христос храм, так надо очищаться, так надо бороться. И не знаем, так надо спрашивать, надо молиться, надо беседовать, надо находить этот путь. А если на небе? Ну, очень хорошо. Если вечерю в рот положить с умным видом таким, да, ну, это прекрасно. А если Христа принять в сердце, ой, как это неприятно. Поэтому, я думаю, вы понимаете, почему люди держатся за буквальную субботу всегда, я не имею в виду против что-то ее, да, но не хотят субботства. Почему? А субботство – это покой от греха. Чтобы совесть не судила ни за слово, ни за дело, ни за мысль даже. Поэтому проще за субботу держаться. Проще вечерю поесть, чем ломать свое тело каждый день. Проще крещение сделать правильно во имя Иисуса, единого Бога, да? Чем креститься каждый день, не позволяя своей плоти проявлять себя. Вы поняли, да? Вот так с храмом, вот так с субботой, вот так с вечерей, вот так с крещением у нас. Буква более приятная. Она нас ни к чему не обязывает. Мы исполнили обряд, мы соблюли день, ну, типа не работали, и не слушали, и не освящались, и, может, поспали даже хорошенько до вечера, да? Но мы не работали. Это куда приятнее, чем оправдываться субботством. Поэтому, заметьте, путь новый и живой – это не через путь буквы, обряда, символа. Это натуральный путь борьбы настоящей с грехом. Божьими путями, я сейчас это не буду объяснять, да? Только посредством крови, только посредством распятия своего греха мы можем входить в небесный храм во Христа. Не борясь, не распиная, мы туда не можем войти. Да мы и слушать Христа не будем, и нам его слова будут поперек горла. Так что, я думаю, вы поняли. Пальцы тут вообще ни к чему. Входить надо во Христа, а не в небесный буквальный храм, да? И входить можно путем новым и живым, имея дерзновение. А дерзновение нам позволительно, когда мы посредством распятия своей плоти будем входить во Христа. Распиная грех, мы входим во Христа. Соединяемся со Христом, причащаемся с Ним. Видите, вроде бы символы, вроде бы, как говорится, доктрины, а смысл довольно глубокий. И для нас важно, чтобы мы поняли, что путь новый и живой – это путь настоящей, а не мнимой христианской жизни. Жизни борьбы, жизни страданий нашей плоти, чтобы мы перестали грешить. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра.